потому что он не дворянин. И, наконец, племянник монаха, обвиняемого в преступлении.
Последнего замечания мадемуазель де Боржак не слышала. Вскочив с живостью, она вскричала дрожащим голосом. «О, если бы это была правда! Если бы это действительно оказалось так! Но тогда он мог бы уже быть здесь! Отчего же он еще не являлся в замок?» Она не успела договорить, как в гостиную вбежал слуга с растерянным видом. «Мосье Леоне только что приехал и просит позволения вас видеть», — доложил он своей молодой госпоже.
Если бы действием сверхъестественной силы замок вдруг подняло на воздух, три лица, находившиеся в гостиной, не могли бы испытать большего изумления. Никто не думал отвечать слуге. Наконец Кристина пробормотала с невыразимым волнением.
«Он! Стало быть, это он! Благодарю тебя, милосердный Боже! Ты не захотел меня наказать за мое непростительное безрассудство!»
«Я вас умоляю обдумать!»
«Кристина, милое дитя, вспомните, что вы еще можете ошибаться!»
Мадемуазель де Боржак точно очнулась от этих слов. Она поблагодарила своих двух советников улыбкой и, сев на свое прежнее место, сказала им. «Останьтесь при мне. Я приму его, как подобает мадемуазель де Боржак». «Франсуа», — обратилась она к слуге, — «просите мосье Леоне войти». Спустя несколько минут робкие шаги послышались в прихожей, и вошел Леоне. Он был одет чрезвычайно просто. Вид же имел грустный, стесненный, униженный. Однако при взгляде на Кристину де Боржак щеки его покрылись ярким румянцем, и большое изумление — по-видимому, примешивалось к бурным чувствам, которые его волновали. Он всегда представлял себе Кристину гордой и смелой, в мужском костюме, словом, какой она была прежде, в этой же изящной и нарядной молодой девушке, скромно сидящей между своей гувернанткой и старым конюшем, он как бы с трудом узнавал прежнюю смелую резвушку. Так или иначе, однако, ни одна из фраз, приготовленных им заранее, не приходила ему теперь, вероятно, на память. Он остановился в нескольких шагах от прекрасной владетельницы замка, пораженный безмолвием и трепетом, и ограничился одним глубоким поклоном. Со своей стороны, Кристина не могла выдерживать более холодное достоинство, которым хотела блеснуть. Уступая влечению сильнее ее воли, она побежала навстречу к другу своего детства и, протянув ему руку, сказала голосом, исполненным кротости.
«Леоне, мой милый Леоне, вы дорогой гость в Меркааре».
Этот дружеский прием, которого он, может быть, не ожидал, вызвал в истерзанной душе бедного молодого человека неудержимый порыв чувств. Он схватил протянутую ему руку и едва мог произнести сквозь рыдания:
«О, вы так добры! Вы меня не презираете! Вы не возненавидели меня!» «Ненавидеть? Презирать вас, мой друг? Вы этого не могли думать! Бедный Леоне! Мне известно ваше горе, я разделяю его! Но куда же теперь девались твердость духа, высокий разум, упование на Бога, которым я удивлялась в вас прежде?»
Они сели друг возле друга. Сестра Маглар усердно приседала перед племянником приора, а кавалер, более сдержанный, приветствовал его немного холодно. Леоне вскоре успел побороть волнение.
«Простите мне», — обратился он опять к Кристине де Боржак, «простите взрыв чувств, которые вам должны быть понятны. Мог ли я надеяться на подобный прием теперь, когда я подвергся такому жестокому унижению, между тем, как в счастье и в радости я встречал в вас одну суровость. Это упрек, Леоне, отчасти может быть и заслуженный. Но если мой причудливый нрав порой побуждает не щадить того, кто счастлив и горд, слабый и страждущий никогда не подвергались моим оскорбительным причудам. Простите мне мои прошлые вины против вас. Я искупила их дороже, чем вы полагаете. Разговор продолжался в этом тоне дружеской коротости. Сестра Маглаар и кавалер не замедлили принять в нем участие. Но Леоне оставался мрачен и смущен. Кристина наблюдала за ним украдкой и, казалось, испытывала возрастающее нетерпение. Наконец она перебила Доминьяка посреди длинного поучительного рассуждения, спросив вдруг: «Я знаю, мосье Леоне, что вы с некоторых пор отыскиваете следы живоданского зверя. Много ли у вас состязателей в этих опасных поисках?» «Слишком много, графиня. Награда победителю так велика. Но в числе состязателей разве есть такие, которым известна безумная клятва, произнесенная мной в минуту помешательства?» «Этого я не знаю. Но какой же благородный человек захотел бы пользоваться опрометчивым обещанием и вынудить вас к выбору, недостойному вас? Чтобы заслужить руку прекрасной и благородной Кристины де Боржак, недостаточно безупречной жизни. Надо еще незапятнанное имя, знатный род и все наружные преимущества, которым придают значение в свете. Тот, кто не наделен этими преимуществами, захотел бы употребить во зло необдуманный обет. Он стал бы презренным человеком, которого с негодованием должны отвергнуть все благородные люди. Ваш выбор, свободный и обдуманный, один мог бы придать цену подобной победе». Слушая эти слова, произнесенные страстным тоном, Кристина не могла удержаться от радостного содрогания. Очевидно, Леоне был победителем зверя, но чрезмерное чувство деликатности, происходившее в особенности от унизительного положения его дяди, не позволяло ему высказываться. «Я не сделала никакой оговорки, Леоне, когда произносила этот страшный и торжественный обет», сказала она, опустив взор. «Кто бы ни исполнил условия, он вправе требовать от меня обещанного. И будь он происхождения самого скромного, самого низкого, я покорюсь своей судьбе, если не без сожаления, то, по крайней мере, без жалоб и без ропота». Леоне задумался на мгновение. «Этого недостаточно», — сказал он потом, — «для человека, который любил бы вас глубоко, бескорыстно. Ему необходимо было бы убедиться в вашем уважении и преданности». «Так пусть бы осведомился», — ответила Кристина с некоторого рода гневом. Однако Леоне молчал, погруженный в свои мысли. Их опять перебила Кристина, спросив тоном равнодушным: «Слышали ли вы, мосье Леоне, что живоданский зверь убит вчера вечером в Лабиссерском лесу?» «Что вы говорите, графиня?» — вскричал молодой человек, быстро подняв голову. «Живоданский зверь убит в Лабиссерском лесу? Да это невозможно!» «Отчего невозможно, Леоне?» «Потому что в это самое время, пока мы с вами говорим, мой егерь Дени в чаще Монадьерского леса, около Лье отсюда, высматривает следы волка с полной надеждой его скоро обойти». Сперва Кристина не знала, радоваться ей или пугаться этому известию. «Слышите, кавалер?» — сказала она. «Что же вы нам тут наговорили?
Кавалер де Миньяк,